что, по их мнению, одно и то же.
Когда я училась в старших классах, как раз вышел фильм про Ленина в Париже. Нам в школе всем велели его смотреть. И помню разговоры о том, что в фильм запрятана куча масонских символов. Надо внимательно смотреть, какие вывески попадают в кадр, номера домов.
Но к масонской символике мы еще вернемся. Однако не могу не похвастать. Благодаря знакомству с сочинением безумного борца с жидомасонством Емельянова «Деосионизация», я однажды в те самые брежневские годы выиграл пари, показав своему приятелю масонскую символику, прикрытую растительной лепниной на старом здании Лубянки. Мне трудно представить все же, что члены брежневского политбюрошного «Ареопага» были членами тайной масонской ложи, занимались тайными масонскими ритуалами. Трудно, потому что имею некое представление и об этих людях, и о масонских обрядах тоже.
А получить такое представление на самом деле не так уж сложно. В архивах полно старинных масонских рукописей, в основном конца XVIII – начала XIX века, когда в России масонские ложи существовали широко. Их распространение пресекала Екатерина II после дела Новикова, затем при Павле и Александре I был бурный расцвет, пока в 1822 году не был издан указ о запрещении масонских лож и тайных обществ.
Принятие в шотландские ученики товарищи требует 4 комнат, включая всее число и залу потерянного пути. Первая из сих бывает обита просто черную материю. Вторая же представляет собой мрачную пещеру, во глубине которой видны 3 грота, пришедшие в развалины. В среднем гроте обретается гробница, на коей лежит человеческий череп и 2 крестообразно сопряженные кости натуральной величины из серебра. Грот, который по правую сторону наполнен отверстыми гробами или гробницами, в коих лежат кости и окровавленные покровы. Грот, находящийся по левую сторону, должен быть построен так, чтобы можно было восходить кверху для достижения того холма, на вершине которого водружена ветвь акации. Путь к сему холму лежит через смертные остатки человечества и через развалины. Оное место освещается таким светом, которого ясность можно по произволению увеличивать и уменьшать для умножения ужасу всего места.
Ну, как, скажите, можно себе представить Леонида Ильича Брежнева или, допустим, Михаила Андреевича Суслова в таком антураже?
Да, с трудом. Зато мне кажется, что отсюда могла пойти эстетика готических ужастиков, вплоть до диснейлендовских пещер ужаса.
Но давайте лучше займемся историческим масонством. Или, как себя масоны именовали, вольными каменщиками. Более позднее ведь продолжало ту же традицию. Заодно станет понятно, зачем были все эти черепа и отверстия гробницы. Оля, расскажите нашим слушателям, что за документы мы сегодня им читаем.
В ту эпоху, я говорю о конце XVIII, начале XIX века, не только у членов лож были рукописные книги, где некоторые тайные понятия заменялись условными значками. Например, слово «ложа» обозначалось прямоугольником. Но выходила масса печатной литературы. Ложи размножали типографским способом списки своих членов. У масонов была часть информации не очень тайная – нравоучения, рассуждения о добродетели. Ну и было то, что считалось, должны знать только посвященные. Но время от времени случались утечки. Бывало такое, что посвященный масон решал, несмотря на данные клятвы, разгласить секреты. Сегодня мы воспользуемся книгой такого автора. В России она была издана в 1784 году, но написана ранее в Лондоне. Называлась «Масон без маски» или «Подлинные таинства масонские, изданные со многими подробностями точно и беспристрастно».
«Принимаюсь за перо для того токма, дабы воспрепятствовать умножению столь нелепого общества, каково есть ныне вольных каменщиков, не имеющих никакой нужды прибегать к таинствам. В такой, по крайней мере, земле, какова есть Англия и вся почти северная часть Европы, где предоставлена всем полная и совершенная свобода ко изъяснению мыслей своих, и где давно уже не страждет никто за произвольную игру слов устами его произнесенных. Слышанные мною в некоторых знаменитых ложах мнения о судьбе и о разных иных превыспренностях не разенствуют ничем от мыслей, изображенных во многих писаниях великого Платона и других древних мудрецов, о коих и тысячный вольный каменщик едва ли что ведает, поилику большая часть из их либо ничего не читают, либо читают одни токма, баснословные сочинения и редко обременяют себя собственными размышлениями. Выключив из лож все тайнообразия и частное корыстолюбие их председателей, можно оно и почесть за изрядные англинские клубы, в кои собираются по вечерам всякого рода люди — хлебники, пивовары, сапожники, портные, судьи, купцы, парламентские члены, священники, военачальники и другого состояния люди, пить хороший портер и говорить совершенную свободу о торговле, о вере, о правительстве, о науках, о художествах, словом, о всем том, о чем токмо кто говорить желает. Братство вольных каменщиков будет, по-видимому, долго еще поддерживаемо легкомыслием молодых членов оного и апологиями старых, в коих, сколь много пушистых слов, столь мало правды обретается.
Оля, а вы уверены, что этому разоблачителю тайн следует доверять? Может, это такая организованная дезинформация была?
Не думаю, по ряду причин. Сведения из этой книжки подтверждаются масонскими рукописями. Да и экземпляр книги, которым я пользовалась, из масонского собрания. Потом у них была такая наивная конспирация, что это для них было бы слишком сложным ходом. Автор же рассказывает об условных знаках, тайных словах. Больше всего это похоже на детские игры. Да и сам он говорит, что на каждом этапе все ждал, когда же ему откроют важные истины. А вместо этого члены ложи с серьезным видом проделывали то, что он называл «ребячеством».
Знаете что, давайте мы обряды посвящения не будем сегодня обсуждать, потому что они неплохо описаны в «Войне и мире». Там же Пьер Безухов вступает в масоны. Лучше расскажем о главном предании вольных каменщиков.
Они возводили основание масонства ко временам, когда библейский царь Соломон строил в Иерусалиме храм. Главное предание сообщали при посвящении в степень мастера. А обряд обыгрывал, символически повторял эту историю.
Мы собираемся в память Адонирама нашего отца, которому премудрый Соломон некогда поверил смотрение храма, который он строил. Адонирам же, будучи поставлен над сим великим делом, имел под начальством своим многих художников, которых мзда была неравная. И он, дабы не платить апрантивам того, что принадлежало компаньонам, а сим того, что заслуживали метры, платил всегда апрантивам у столба Иоакин к северу, компаньонам у столба Боос к полудню, а метрам посреди храма. Сребролюбие вооружило троих буйных компаньонов, кои согласились или выпросить у Адонирама пароль метрский, или его умертвить. Они стали у трех разных дверей храма, и каждый из них был вооружен жезлом для исполнения своего заговора. Адонирам, не подозревая никого в злоумышлении против у себя, вошел без опасений в храм, и когда хотел выйти в западные двери, то бывший у оных злодей требовал наглым образом от его метрского пароля, и, не получа оного от его, ударил его крепко своим жезлом. Ударенный Адонирам побежал к полуденным вратам, но увидел и тут другого злодея, который также ударил его жезлом и поверг на землю. Однако Адонирам довольно имел крепости духа и, не сказав пароля, поднялся и побежал к восточным вратам от предстоящей беды. Но там третий злодей дал ему сильный удар в голову.
В этом месте посвящаемого заставляли почувствовать себя Адонирамом. Его ударяли символическими молотами, затем валили на пол, закрывали глаза платком, левую руку укладывали вдоль тела, а правую клали на сердце, это опознавательный знак второй степени. Правую ногу сгибали и клали на левое колено, чтобы вышел треугольник. Затем его трижды обходили, изображая поиски потерянного пароля.
Когда Адонирам был умерщвлен у дверей восточных, то убийцы только о том помышляли, как бы скрыть свое злодеяние от людей и не подвергнуть себя мщению, которое им грозило. Они зарыли тотчас землю нашего бесчастного отца, ожидая случая, чтобы перенесть его на иное место, и посадили над его местом ветвь акации для распознания. Соломон, увидя, что нет в храме Адонирама, употреблял все средства к сысканию человека, который был ему весьма надобен. В седьмой день после его смерти послал 9 метеров, чтобы, разделясь на трое, пошли на 3 стороны, на восток, на запад и на полдень, для лучшего об нем осведомления. Уже они начали ослабевать от своего бесполезного искания, как один из их хотел ухватиться за ветвь акации, чтобы легче сесть. Он с ужасом увидел, что ветвь осталась в его руке, и земля, в которой она посажена, показалась вся мягкую и зыбкую. Почему подумал, что, конечно, тут Адонирам схоронен? Они тотчас начали копать землю, которую он засыпан, но, подозревая, что несчастные обстоятельства, в которых находился Адонирам, может быть, принудили его выговорить пароль метерский, рассудили между собой, что им делать в таких опасных обстоятельствах, и согласились все пароль переменить, а вместо сего выбрать то слово, которое они первые выговорят при обретении Адонирама. Увидевши его труп, ужаснулись и от страха убежали. Один из метеров подошел поднять Адонирама и взял его за руку, и когда первые 2 перста отвалились от согнития, то он объявил о том еврейскими словами «магменак», то есть «тело отстает от костей», сие слово, как прежде всех выговоренное, приняли они с охотою за метерское. Соломон учинил великолепное погребение обретенному телу Адонирама, которого смерть причинила столь великое опустошение в храме. Он его похоронил со всякою честью, и вырезали на его гробнице древнее слово, а над оном 2 ветви акации, положенные крест-накрест.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем вам о сокровенных тайнах масонов, вольных каменщиков. Сами они возводили основание ложка временам, когда царь Соломон строил храм. Но уже в 18 веке в этом сомневались. Сейчас исследователи считают, что масонство возникло в Англии, первая ложа была учреждена в 1717 году. Однако вольные каменщики, в зависимости от разновидности системы масонства, считали себя продолжателями мистических традиций и Древнего Востока, и ордена тамплиеров, и розенкрейцеров.
Гораздо легче открыть завесу, которая сокрывает тайны масонства, нежели определить время, когда оное началось. Древние масоны, будучи не столько болтливы, как нынешние, и притом разумнее их, не оказывали себя другим и почитали их профанами. История совсем ничего не упоминает о их начале, и мы не имеем ни летописей, ни других подобных памятников, могущих нас обоном удостоверить. Англии приписывают начало масонства. На басне же походить будет, если оное производить от времен Соломоновых. Имя Соломонова, которое есть символическое, ничего по истории не доказывает в пользу масонства. Некоторые подозревали, будто масонство клонится к возобновлению Соломонова храма или к возведению паки Стюартова дому на престол англинский, но мнение их пустое и неутвержденное ни на каком основании разумно.
Масонство имело различные течения. Это были разные организационные системы – английская, шведская, французская и другие. Часть масонов основывалась на христианстве, но для всех для них главным было почитание Бога как Творца. Были ложи, действительно занятые мистическими исканиями, были более легкомысленные, скорее светские клубы. Что касается символики, то в первую очередь это знаки ремесла каменщиков – циркуль, отвес, мастерок – затем то, что должно было напоминать об убийстве Адонирама, строителя храма. Черепа, кости, гробницы, ветвь акации, символика самого храма. Все это имело истолкование. Например, храм Соломонов представлял величие ложи. пламенные звезды, путеводный свет, отвес равенства, правила и циркуль, благоразумие и осторожность в поступках, белые перчатки, чистоту нравов, посвящаемым завязывали глаза в знак слепоты человеческой, ну и так далее. Тайными опознавательными словами для двух первых степеней были названия двух столбов храма – Иоакин и Бааус. Они упоминаются в Библии.
Адонирам также упоминается в Библии, как начальник над податями и над рабочими, строившими храм. Согласно Третьей книге царств, когда после смерти Соломона на престол зашел его сын Раваам, началась смута, и Адонирам, посланный Раваамом к бунтующим израильтянам, был забросан камнями и погиб.
Создатели масонства заимствовали из разных источников, и среди символов было много таких, которыми не только они пользовались. Треугольник, Соломонова звезда, солнце и луна, утренняя звезда, пчелы. У каждой степени имелись опознавательные знаки, их уже упоминали. Это для того, чтобы незнакомые масоны могли узнать друг друга среди толпы профанов. Например, знаком служил треугольник. Надо было каким-то способом его изобразить, сложить треугольником салфетку, пальцы, описать треугольник рукой, снимая шляпу или беря понюшку табаку. Затем особое рукопожатие, условное положение рук. Масоны первой степени должны были положить правую руку под горло, держа треугольником большой указательный пальцы, а второй степени положить руку на сердце. Наконец, требовалось обменяться секретным словом. Все эти и многие другие тонкости описывались в наборе вопросов и ответов, которые обязательно твердили на заседаниях ложи.
Вопрос. Свободный ли вы каменщик? Ответ. Все братья и товарищи мои меня признают таковым. Вопрос. Почему я могу узнать вас таковым? Ответ. По моим знакам, по прикосновению, слову и по обрядам ученического моего принятия. Вопрос. Какие суть таинства ваши? Ответ. Происхождение и учреждение ордена. Вопрос. Какой есть знак ученический? Ответ. Шейный знак. Вопрос. Что значит он и? Ответ. Мой обет, а именно, что лучше дам я себе перерезать шею мою, нежели открыть веренное мне таинство. Вопрос. Какое слово учеников? Ответ. Скажите мне первую литеру оного, то я скажу вам другую. Сказывают по складам. Вопрос. К чему нужно ученикам слово сие? Ответ. Получению входа в ложе наше.
Да, конспирация так себе. Обратите внимание, что более поздние, действительно хорошо законспирированные политические организации использовали совершенно другой принцип. Члены делились на мелкие группы, и вне группы не должны были никого знать. Только руководитель группы имел выход на следующий уровень. Подпольщик не должен знать лишнего.
У вольных каменщиков обратная логика. Они должны были узнавать друг друга. Между прочим, известен в нашей истории случай, когда эти условные знаки спасли жизнь будущему декабристу Батенькову. В 1814 году он был изранен в сражении при Монмирале и, теряя сознание, уронил руку на грудь в привычном масонском жесте. Местные масоны вытащили его из груды тел и выходили.
Мы, Оля, говорим о масонских обрядах, а слушателей, думаю, наших, наверное, волнует главный ныне вопрос. Что насчет политической деятельности? Действительно ли масоны стремились распространить всюду свое влияние, установить власть над миром? В общем-то, конечно, маловероятно.
Есть еще мнение, что масонство было первым приступом к гражданскому обществу. Они же, помимо задач религиозно-нравственного совершенствования, вели довольно активную благотворительную деятельность.
Тем не менее, вот тексты, которые мы в основном сегодня читали, относятся к началу 80-х годов XVIII века, еще до Французской революции. Уже вскоре после того, как она разразилась, именно масонов стали обвинять или подозревать в том, что они-то ее и организовали. Этот вопрос я хочу обсудить с гостьей нашей студии, филологом, исследователем русско-французских связей Верой Аркадьевной Мильчиной.
Но я думаю, что для Франции можно сказать, что один из краеугольных вопросов – это кто виноват во французской революции. никак нельзя сказать, что масоны готовили французскую революцию. Был такой герцог Филипп Орлеанский, и потом во время революции он стал Филипп Эгалите. Его можно характеризовать по-разному. Он был большой кутила и развратник. Он был владелец Пале-Рояля, в который за долги продал, и там стало главное торжище Парижа. И он же был великий мастер главной французской масонской ложи. И он же участвовал действительно во французской революции, страшно поддерживал, был членом конвента, и в этом конвенте голосовал за казнь Людовика XVI. Значит, вот вопрос. Он так способствовал и так горячо принял французскую революцию, потому что он был масон? Можно сказать так. А можно сказать, что потому что он был большой дебошир и развратник. А можно сказать, что потому что в нем был торгашеский дух. Меж тем, то, что всю французскую революцию устроили масоны, эти концепции имеют своих авторов с легкой руки такого аббата Барюэля и иезуита, который при директории после окончания революции выпустил книжку под названием «Памятные записки к истории якобинства», где объяснил, что все якобинцы были масоны. А на самом деле, я думаю, что вот то, что Оля сказала по поводу подготовки гражданского общества, новых форм общества. Ну, собственно говоря, революция готовилась не тем, что ее готовили конкретные люди, которые хотели совершить переворот, а это был переворот изменения умственных структур, общая десакрализация и секуляризация общества. И людям хотелось чего-то, каких-то форм общения, помимо тех, которые существовали от века, и каких-то форм вот, благотворительности, помимо тех, которые существуют в официальной католической церкви. И отсюда одни люди шли по пути католицизма и вступали в конгрегации, ультракатолические организации, а другие вступали в масонские ложи. И вот это все и расшатывало устои и основы. В этом смысле Барюэль прав. Но совсем не потому, что масоны целенаправленно хотели совершить вот такую французскую революцию.
Тут есть еще один интереснейший аспект. Эта идея тайного могущественного заговора очень живучая, и не только ведь масонов в этом подозревали. В России она приобретала специфическую национальную форму – западный заговор против нас. Когда случилось восстание декабристов, да и 5 годами раньше, после бунта гвардейского Семеновского полка, сразу усмотрели руку международных тайных обществ либералистов. Вера Аркадьевна, были же и еще кандидаты на роль мирового, ну, в тех понятиях общеевропейского заговора.
Тут я позволю себе сослаться на книжку Мишеля Леруа. Она называется «Миф о иезуитах» от Беранже до Мишле. И тем самым мы уже назвали героев, которые претендуют почти в такой же степени на роль источника всяческого зла, как и масоны. Это орден иезуитов. У ордена иезуитов, как и у масонов реальных, была реальная история. И они, конечно, в 17-м, допустим, веке ввешивались сильно в политику. Но к 19 веку иезуиты, которых во второй половине 18 века вообще во всех европейских странах запретили, и, кстати, только Екатерина II дала им, они у нас существовали в России, к 19 веку они влачили довольно жалкое существование и никак не были вот такой могущественной организацией, которая как спрут запустила щупальца во все сферы жизни. Но чем слабее они были в действительности, тем страшнее расписывал их, это нас приближает к масонам. Но иногда масонов изображали как иезуитов, и иезуитов как масонов, тут же еще примешивались тамплиеры и, конечно же, евреи. Всякий автор иезуиту хотелось показать, что все зло от масонов, но масон ту же самую роль предназначал иезуитам, а качества, которыми их наделяли, были абсолютно аналогичны. То все они, естественно, тайный орден, глубоко законспирированный, щупальца свои запускает во все сферы жизни и хочет всех подчинить своему мировому господству. И в этом смысле масоны могут сильно потускнеть, если мы поставим рядом с ними других претендентов на роль вот этого самого мирового заговора, и они, в общем, также мало годны на нее в реальности, как и масоны.
Ну, давайте все-таки обратимся к потускневшим масонам. Важно ясно разделить. Одно дело – планы и намерения организации в целом. В данном случае масонских лож и их руководителей. Конечно, можно подозревать, что они стремились не только к нравственному совершенствованию и использовали своих адептов, что называется, в темную. Есть и обратная сторона дела. Планы и устремления самих членов. Ведь масонские ложи создавали замечательные возможности для личного продвижения. Не внутри лож, в обществе, по службе. Это же система неформальных связей между людьми, нечто вроде блата, если угодно. То есть то, что живо и поныне, и в среде отнюдь не масонской. Молодой человек, не очень знатный, с неважными стартовыми позициями, в ложе мог оказаться среди людей влиятельных, значительных, которые должны были называть его братом. Завязывались полезные знакомства. Скорее уж масоны использовали ложу, чем наоборот. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала историк русско-французских связей Вера Мильчина. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа «Дорога свободы»